Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Челябинске вынесен приговор сержанту, избившему солдата. Представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Муха Алиев утвержден президентом Дагестана. А в Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища к 4 годам условно за избиение военнослужащего. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Перед судом предстал сержант Иван Черных из батальона обеспечения учебного процесса Челябинского танкового командного института. Пострадавшим в данном случае стал рядовой Максим Трубин, призванный из Иркутской области. 10 декабря, находясь при исполнении служебных обязанностей в казарме, Черных избил Трубина за дисциплинарный проступок, после чего рядовой был госпитализирован в лазарет, где врачи поставили ему диагноз тупая закрытая травма головы с закрытым переломом носа. Обвинение настаивало на наказании для Черных в виде 4 лет колонии общего режима. Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет, лишением его воинского звания и права занимать командные должности на срок до 1 года. В течение 10 дней приговор может быть обжалован в Уральском окружном военном суде. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Воронеже активисты национал-большевистской партии провели акцию протеста против призыва на военную службу. Группа нацболов ворвалась в здание областного военкомата, разбросав листовки с требованием отставки министра обороны России Сергея Иванова. Одна из девушек приковала себя наручниками к стойке дежурного. Сотрудники милиции задержали 6 человек. Аналогичная акция протеста прошла сегодня в Калуге. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. Накануне представители «Голоса Беслана» через интернет обратились к председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, чтобы она организовала им встречу с главой ведомства ООН по правам человека Луизой Арбур, говорит Алексеева.
Их требование назначить международное расследование, каким образом погибли заложники в Беслане, потому что матери уверены, что большая их часть погибла не от рук террористов, а от того, что был начат этот штурм. И во время штурма погибли дети. Я передала госпоже Арбуре эту просьбу, сказав от себя, что международного расследования требуют все террористические акты в России. Госпожа Арбур ответила, что она собирается в Ингушетию, там очень близко до Беслана, будет встречаться с обеими организациями и «Голос Беслана», и «Матери Беслана»,
сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». В Чечне, по официальным данным, с конца 1999 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Об этом сообщил в Грозном уполномоченный по правам человека в республике Нурдин Ухажиев. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента республики. Кандидатуру председателя республиканского парламента внес на рассмотрение законодателей президент России Владимир Путин. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомед Али Магомедов.
Радио «Свобода». Новости.
На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек. Всего числится пропавшими без вести 1300. Оползень накрыл школу, где находились 250 детей и учителей. А в Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран, тем не менее, не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Одновременно министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки проводит переговоры в Брюсселе.
Мы рассматриваем диалог с европейцами как положительный. Налицо позитивная подготовка к встрече и понимание между нами и Евросоюзом. Но, конечно, необходимо, чтобы изменилось восприятие Ирана со стороны Европы,
говорит глава иранского МИД. В Ираке за сегодняшнее утро погибли по меньшей мере 19 человек. 9 убиты на рабочей бирже в Багдаде при взрыве бомбы, оставленной в сумке. К северу от иракской столицы 5 человек погибли при обстреле автоколонны. В городе Масул смертник взорвал себя в ресторане, убиты 5 посетителей. Британский историк Дэвид Ирвин, которого судят в Австрии за отрицание Холокоста, признал себя виновным. Выступая на заседании суда в Вене, Ирвинг заявил, что ошибался, когда утверждал, что в нацистском лагере смерти Освенцим не было газовых печей. По словам Ирвинга, теперь он признает, что нацисты систематически убивали евреев во время Второй мировой войны. Ирвингу, арестованному в Австрии в ноябре, грозит 10 лет тюрьмы. В 1989 году он выступил с отрицанием масштабов Холокоста. В Австрии это уголовное преступление. Президент Украины Виктор Ющенко готов свидетельствовать в суде по делу об убийстве Георгия Гангадзе, сообщил адвокат матери погибшего журналиста. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Показания Ющенко могли бы помочь в продвижении расследования убийства осенью 2000 года Георгия Гангадзе. Адвокат Андрей Федор настаивает на рассмотрении судом в качестве доказательств записей охранника Кучмы Николая Мельниченко. Если верить этим записям, бывший президент Украины требовал от своего окружения разобраться с неугодным журналистам. На одном и том же цифровом чипе, буквально через 2 минуты, заявляет Федор, зафиксирован разговор на другую тему между Кучмой и Ющенко, занимавшим в то время пост премьер-министра. Подтверждение действующим президентом такого разговора позволит доказать аутентичность фрагмента, в котором говорится о судьбе журналиста, считает Федор. Суд над исполнителями убийства 3 бывшими сотрудниками МВД Украины начался 9 января. Дата очередного заседания и возможность проведения открытого судебного процесса теперь зависит от выводов МВД о наличии в материалах дела документов, составляющих государственную тайну. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в заключение напомню о главных новостях. В Челябинске вынесен приговор сержанту, избившему солдата. Представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Муха Алиев утвержден президентом Дагестана. А в Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Кто и как будет помогать палестинской автономии? Обострение ситуации вокруг Южной Осетии. Книга о судьбе мусульманок в Голландии. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, историческая рубрика и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Израиль объявил о введении экономических санкций против палестинской автономии в связи с окончательным приходом к власти там экстремистской группировки «Хамас», победившей на недавних парламентских выборах. «Хамас» будет формировать новое правительство автономии, которое, как ожидается, возглавит один из лидеров группировки Исмаил Хания. Несмотря на давление, «Хамас» по-прежнему отказывается признать существование государства Израиль, закрывая путь к началу переговорного процесса. Тему продолжит мой коллега Андрей Широградский.
Новый палестинский парламент, в котором большинство имеют представители Хамаса, был приведен к присяге в субботу, 18 февраля. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас, который возглавляет проигравшую на выборах партию Фатх, в своем обращении объявил, что поручают Хамасу сформировать новое правительство, предложить кандидатуру премьера и будет оказывать всяческую поддержку Хамасу. В то же время в своей речи на церемонии приведения парламента к присяге Аббас вновь указал, что пришедшая к власти в палестинской автономии группировка должна изменить свое отношение к Израилю ради интересов палестинского народа.
Результаты выборов привели к созданию новой политической ситуации. Движение «Хамас» получило большинство в парламенте, ему предстоит формировать правительство. Они должны будут найти пути к установлению долгосрочного мира, такие как соглашение в Осло, и путем переговоров.
Эти слова Аббаса приветствовали аплодисментами депутаты от партии «Фатх». Однако представители «Хамаса» хранили молчание, а лидер группировки немедленно отверг призыв Аббаса.
Мы не рассматриваем переговоры как единственный выбор. Мы не считаем Израиль нашим партнером и не признаем существование государства Израиль.
Сразу же после того, как стало известно, что новый кабинет министров палестинской автономии будет формировать Хамас, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт, сформулировал израильскую позицию и объявил о прекращении финансовой помощи палестинской автономии.
Ясно, что когда у Хамас большинство в палестинском парламенте, ему поручено формировать кабинет, палестинское правительство фактически становится террористическим правительством. Израиль не идет на компромисс с террором и будет бороться с ним. Израиль не будет контактировать с правительством, в которое входит Хамас. Израиль немедленно прекращает передачу средств палестинским властям.
Это был исполняющий обязанности главы кабинета министров Израиля Эхуд Ольмерт. Подробнее о санкциях, которые Израиль ввел против палестинской автономии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильское правительство заморозило на неопределенный срок передачу средств от таможенных сборов палестинской автономии и постановило ограничить свободу передвижения членов Хамаса. Глава израильского МИДа Ципи Ливни объявила, что ряд жестких мер против администрации палестинской автономии, одобренный правительством, на данном этапе станет основой израильской политики в отношениях с палестинскими властями. Иерусалим также призывает и мировое сообщество не оказывать экономическую помощь палестинским властям до тех пор, пока новое правительство не признает Израиль и соглашение ранее подписанной палестинской автономии, а также не откажется от насилия. Мы также призываем доноров и европейские страны не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти три условия, заявил советник премьер-министра Рана Ангиссин. В воскресенье председатель палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинская автономия уже переживает финансовый кризис в результате израильских санкций и требования США вернуть 50 миллионов долларов, ранее выделенных в качестве помощи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Шон Маккормик заявил на днях, что эти средства предназначались для финансирования различных проектов в палестинской автономии, но теперь Вашингтон намерен их вернуть, чтобы они не достались Хамасу. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Санкции, введенные Израилем, означают, что палестинские власти не будут иметь в своем распоряжении средств, необходимых на выплату зарплаты почти 140 тысячам палестинских рабочих и служащих. Однако Хамас немедленно обратился за помощью к другим государствам, прежде всего к Ирану, который также не признает Израиль, и к арабским странам. Один из хамасовских лидеров, Халет Мешал, заявил в Тегеране.
Палестинский народ фактически порабощен израильским режимом, поэтому палестинцы как никогда нуждаются в поддержке арабских стран, всего исламского мира.
В Алжире сегодня проходит совещание министров иностранных дел нескольких стран, входящих в Лигу арабских государств, на котором обсуждается возможность ежемесячной помощи палестинской автономии в размере около 50 миллионов долларов. Однако окончательное решение по этому вопросу ожидается не ранее марта, когда в столице Судана Хартуме состоится саммит Лиги. Наблюдатели отмечают в связи с этим, что ранее Лига арабских государств обещала выплачивать палестинской автономии не менее 600 миллионов долларов ежегодно, однако выделяла не более 100 миллионов. Среди политиков и специалистов по Ближнему Востоку продолжается полемика о том, насколько продуктивна тактика применения экономических санкций. Главный аргумент противников такого способа давления – Хамас пришел к власти демократическим путем в результате честных выборов. Аналитик Дубайского центра исследований стран Персидского залива Мустафа Алани придерживается именно этой позиции. Выборы не были сфальсифицированы, выборы были честными, и это воля палестинского народа. Согласны вы принять это или нет? Хамас в оппозиции будет отличаться от Хамаса у власти. Хамас должен изменить свою международную позицию, но и израильская позиция должна измениться. То есть изменения должны идти с двух направлений. По мнению Алани, в конце концов, Хамас может превратиться в более эффективного партнера по переговорам, чем ФАТХ, организация, против руководства которой выдвинуты многочисленные обвинения в коррупции. Эксперт отмечает также, что ранее партия ФАТХ не признавала Израиль, однако позже изменила свою позицию и согласилась принять участие в политическом процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Напомню, что группировка Хамас, которая во многих странах считается террористической организацией, взяла на себя ответственность за почти 60 терактов, совершенных на израильской территории. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Подробнее о ситуации вокруг палестинской автономии, о том, кто действительно будет теперь помогать автономии деньгами после того, как и Европейский Союз выражает сомнения в том, что будет продолжать финансовую помощь, и Соединенные Штаты выдвигают условия. Итак, подробнее об этом сегодня в 20 часов по Москве в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Не пропустите. А сейчас в Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. Слушание по остальным 4 уголовным делам в связи с дедовщиной в танковом училище продолжится во вторник. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. Народное собрание Дагестана утвердило Мухо Алиева в должности президента Дагестана. Кандидатуру председателя республиканского парламента внес на рассмотрение законодателей президент России Владимир Путин. В Чечне, по официальным данным, с конца 1999 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружили тела более 80 человек, а всего числятся пропавшими без вести 1300. В Вене начались переговоры о будущем статусе Косово. Первая прямая встреча представителей косовского региона и Сербии проходит под эгидой уполномоченного ООН экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет, как, впрочем, всегда в этом часе нашей программы. В студии обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. И одна из главных международных тем – это переговоры в Москве сегодня и иранская проблема.
Да, Кирилл, добрый день. Действительно, сегодня с утра все ведущие телеканалы ставили переговоры в Москве как первую тему. И это, естественно, что и газеты тоже много сегодня публикуют и комментариев, и анализа по поводу иранской ядерной программы. Я выбрала два любопытных комментария. Первое – это британская газета Independent пишет, что есть только одно решение иранской проблемы. И вот какое оно. Автор рисует такую картину. Вы выезжаете на пикник, сидите, закусываете, и вдруг прилетает оса и начинает кружить над пищей, над вами вообще чуть не залетает вам в рот. И вот уже приятный разговор прерван, все пытаются прогнать осу, охотятся за ней с салфетками, и это только увеличивает шанс, что кого-то сейчас укусят. То же самое и с Ираном. Тони Блэр и Ангела Меркель очень напоминают этих людей на пикнике, которые пытаются отогнать осу салфеткой. Конечно, очень не хотелось бы, чтобы Иран обзаводился ядерным оружием, пишет газета. Ведь все остальные ядерные страны, за исключением Северной Кореи, понимают, что как только они получили это оружие, на них была возложена ответственность никогда его не применять. А последние заявления президента Ирана Ахмадинеджада показывают, что он вряд ли способен нести такую ответственность. Но самый страшный кошмарный сценарий состоит в том, что Иран может стать ядерным государством-самоубийцей и может быть, для него ответный ядерный удар был бы отнюдь не ударом, а воротами в рай. Если бы Иран был действительно таким, то все меры, включая превентивный удар, были бы сейчас оправданы, пишет автор. Но Иран другой. Иранцы – древний народ, который гордится своей историей. И, конечно, они не хотят, чтобы тысячелетия их цивилизации превратились в пустыню. Так давайте относиться к ним с уважением. И давайте, например, признаем статус Ирана как региональной сверхдержавы. Никогда не поздно признать очевидное, пишет автор комментария в британской Independent, полагая, что единственный выход из иранской проблемы – это продолжение демократических усилий.
Ну, еще, может быть, кроме этого совета, сомнительного, честно говоря, с точки зрения логики, что еще пишут по иранской проблеме?
Знаете, есть одна очень интересная публикация, действительно интересная, это крупнейшая экономическая газета Financial Times, помещает сегодня комментарий Джеффри Фордена, бывшего инспектора МАГАТЭ в Ираке, и Джона Томпсона, создателя и первого председателя группы ядерных поставок. Это такой орган, который объединяет в себе представителей 45 стран мира, чтобы контролировать торговлю ядерными материалами в рамках МАГАТЭ. Речь, комментарий, конечно, идет о ядерной программе Ирана тоже. И вот что предлагают авторы. После недавнего заседания МАГАТЭ в Вене и иранцы, и Запад вели себя именно так, как угрожали, что будут себя вести. И это ни к чему не привело. Стороны все больше расходятся к полюсам, за которыми уже не видно примирения. Именно поэтому, по мнению авторов, нужен компромисс, который учел бы саму суть разногласий – обогащение урана на иранской территории при отсутствии ядерного оружия. Доклад экспертов МАГАТЭ, предложенный в феврале прошлого года, дает возможность такого компромисса – международное участие в иранском ядерном производстве. Авторы предлагают развить эту идею и создать международную холдинговую компанию, где акционерами выступили бы государства. Например, изначальная группа акционеров могла бы состоять из Ирана самого, Великобритании, Германии, Франции – это европейской тройки – и России. Холдинг возьмет в лизинг все иранские ядерные объекты. Он же может арендовать на какое-то время, скажем, европейские центрифуги Юренко и под своим контролем разместить их на заводе в Натанце. Продукт, произведенный на этом заводе, слабо обогащенный уран, будет продаваться в любые страны мира, включая Иран, под контролем МАГАТЭ и при условии соблюдения всех ограничений. Почему для Запада этот план может быть приемлемым? Потому что он создает эффективные физические и политические преграды, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Конечно, Иран в любой момент может попросту захватить эти объекты, но это повлечет за собой не только политическую реакцию в Совете Безопасности ООН и в МАГАТЭ, это будет означать захват собственности нескольких влиятельных государств мира. Почему этот план приемлем для иранцев? Потому что отвечает изначальным планам проводить обогащение урана на иранской земле. Это комментарий в британской Financial Times.
Ну, это Иран, другие международные темы, какие у нас сегодня в газетах.
Давайте очень коротко остановимся все-таки на Олимпиаде. И с такой неожиданной точки зрения газеты продолжают расследовать, каким образом российская делегация ввезла в Турин около 25 килограммов черной икры. Очередную попытку предприняла британская «Гардиан». С обвинениями, кстати, выступила Всемирная организация дикой природы, которая заявила, что такое количество икры нарушает конвенцию о международной торговле видами флоры и фауны, которые находятся на грани исчезновения. В случаях такого массового ввоза, и именно это агентство, вот, которое контролирует выполнение этой конвенции, должно выдавать специальное разрешение. В данном случае разрешение не выдавалось. Корреспондент «Гардиан» позвонил спонсору российской олимпийской команды Боско де Сильеджи за разъяснениями. Представительница компании подтвердила, что икра была привезена из России, но при этом заявила, что закон нарушен не был. Дальше расследование не пошло, но оно, естественно, не первый и не последний, Кирилл.
Ну, видимо, это следование национальным стереотипам. Где русский, там черная икра. Спасибо.
Нет, вы знаете, Кирилл, это так рекламируется на русском веб-сайте олимпийской команды в статье о том, как был торжественно 9 февраля открыт русский дом. Ох, с черной и красной икрой.
Вот я и говорю, следование национальным стереотипам. Спасибо, Ирина. Это был обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина. А мы продолжим международные темы, однако переместимся из Европы и из Ирана, который мы сейчас обсуждали, в Закавказье. Грузинские военные в Южной Осетии сегодня после серии взаимных агрессивных заявлений разблокировали для рядовых граждан большинство дорог, ведущих в столицу республики Цхинвали. Официальный Тбилиси тем временем вновь обвинил Москву в сознательной эскалации напряженности, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе на специальном брифинге в Тбилиси выразила возмущение проведением в Москве заседания совместной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта без участия Грузии, но с участием непризнанной республики Южная Осетия. Одновременно в Южной Осетии наступила развязка кризисной ситуации, возникшей после того, как грузинская сторона перекрыла все дороги в ответ на отказ руководства Южной Осетии пропустить в грузинские села дополнительные подразделения грузинской армии. Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка. грузинские и осетинские жители не могли проехать в родные села. На контрольно-пропускных пунктах скопились десятки автомашин. Затем грузинские миротворцы все-таки открыли дороги для мирных жителей, но отказались пропускать осетинских и российских военных. Ситуация вновь, можно сказать, повисла на волоске от боевых действий. Однако командование российским миротворческим контингентом сумело разрядить обстановку тем, что обеспечило беспрепятственный проход грузинских миротворцев в грузинские села Южной Осетии, после чего все дороги были деблокированы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и нашу программу продолжит сейчас особенно острая тема российской армии. В Петербурге в преддверии приближающегося весеннего призыва военные и правозащитники устраивают совместные круглые столы, чтобы попытаться понять, почему молодые люди не идут в армию и что нужно делать, чтобы хоть как-то решить эту проблему. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин поговорил с Аркадием Чаплыгиным, директором юридической компании «Призывник», оказывающей молодым людям, не желающим по каким-либо причинам идти в армию, юридические услуги.
Аркадий, по вашему опыту, чего больше всего боятся призывники? Дедовщины?
Да вы знаете, как ни странно, не дедовщина. Больше всего молодые люди боятся потерять тот разбег, который взяли в жизни. Потерять 2 года жизни. Вот это самое страшное. Человек окончил какое-то учебное заведение, получил специальность, получил профессиональные навыки. И тут на 2 года его вырывают из активной общественной жизни, запихивают в казарму и заставляют красить газоны. Вот это самое страшное для молодого человека. Дедовщина, да, это прискорбный, конечно, факт, но, к счастью, такие случаи, как произошел в Челябинске, пока еще единичны. Практически каждый молодой человек, который попадает в армию, проходит через дедовщину. Но уровень осознания своих прав у молодых людей несколько занижен. Ко мне как-то пришел молодой человек, который сбежал из армии, и я его спрашиваю: «Костя, а, собственно, что происходило в армии? Тебя били, как-то унижали?» «Да нет», — говорит, — «все нормально». Ну, говорю, слава богу, обошлось. Разговорились, ну и между делом он произносит: «А вот вы знаете, меня брили зажигалкой». Спрашиваю: «Костя, ну я же спрашивал, тебя били, унижали?» «Ну разве это били, унижали, это нормально». Вот не понимает человек, что подобные вещи происходить не должны. Для него это в порядке вещей, это ужасно. Вот ужасно, что в наших людях еще не проснулся гражданин, не проснулся носитель государственного суверенитета. Мы можем унижаться не только в армии, но и в быту, и, опять же, на выборах. Однако мы либо не ходим на выборы, думая: «А, без нас все решат», либо ходим и голосуем за тех, за кого нам предлагает телевизор. Вот желание подумать не возникает. Нет осознания себя гражданином.
Скоро начнется весенний призыв. Сколько молодых ребят не пойдут в армию по состоянию здоровья, например?
Практика показывает, что абсолютное большинство молодых людей имеет те или иные основания для освобождения от призыва. Вот сотрудники военкомата, в частности, исполняющий обязанности председателя ВВК горвоенкомата господин Стрельченко, озвучил следующую цифру. Из 100% 18-летних ребят, которые будут подлежать ближайшему весеннему призыву, 88% подлежат диспансерному учету, то есть являются уже потенциально негодными к военной службе.
Министр обороны Сергей Иванов заявил, что негативные тенденции в армии – следствие моральной патологии общества, а дедовщина начинается еще в детском саду.
Ну, министр абсолютно четко выполнил свою задачу, нашел соринку в глазу брата. По-моему, в цивилизованном государстве, каковым пока еще не является Россия, задача министра обороны заключается в ином. Если тебе указывают на беспорядки в твоем ведомстве, будь любезен, исправь. Не можешь исправить — отлично, уйди в отставку, пусть другой исправляет. Но не надо винить в том, что в армии процветает дедовщина, воспитателей детского сада. Глупо. Просто глупо.
Ну, гражданин все-таки, может быть, действительно просыпаться должен человек, еще начиная с детского сада.
Конечно, должен. И очень жаль, что молодые люди, которым применяются неуставные отношения в армии, не идут в прокуратуру. не жалуются по каждому случаю унижения, оскорблений, побоев. Ну, молодежь, 18-летняя, дети фактически еще. Ну, стыдно пойти и пожаловаться. Надо. Просто надо делать. И я думаю, ситуация резко изменилась бы, и факты дедовщины чаще вскрывались бы, если бы в армию призывали не детей, а мужчин зрелого возраста.
Спасибо. Мы беседовали с директором юридической компании «Призывник» Аркадием Чеплыгиным.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов, председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин и депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Не пропустите, в 7 часов вечера после новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свободы», новости науки и истории Запада и Востока, на этот раз из Голландии, и, конечно же, новости Олимпиады. Но пока сводка политических серьезных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. Слушание по остальным 4 уголовным делам в связи с дедовщиной в танковом училище продолжится во вторник. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента Дагестана. Кандидатуру председателя республиканского парламента внес на рассмотрение законодателей президент России Владимир Путин. В Чечне, по официальным данным, с конца 1999 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Об этом сообщил сегодня в Грозном уполномоченный по правам человека в республике Нурди Нухаджиев. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек, а всего числятся пропавшими без вести 1300. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В начале следующего часа оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Февраля 1968 года Радио Свобода посвятило передачу Кларку Клиффорду, который незадолго до того получил назначение на пост министра обороны США.
Человек, который помогает другим выйти из затруднительного положения и сам не знающий никаких затруднений. Так охарактеризовал Кларка Клиффорда один из наиболее вдумчивых историков периода президента Трумана. И действительно, на протяжении всей своей долгой карьеры, будь то сотрудника трех президентов Соединенных Штатов – Трумана, Кеннеди и Джонсона, будь то частного адвоката, Кларк Клиффорд проявил себя ценнейшим советником как в области международной политики, так и в области сложнейших юридических конфликтов. И совершенно очевидно, что отказался Кларк Клиффорд от своего независимого положения самого высокооплачиваемого адвоката в Соединенных Штатах не ради корысти и не ради тщеславия. Его, вероятно, ожидают неприятности и затруднения, и тем не менее Клиффорд принял предложение президента Джонсона занять должность уходящего в отставку Макнамары.
Один видный журналист так сформулировал стоящую перед Кларком Клиффордом задачу. «Сейчас, — сказал он, — важно, чтобы война во Вьетнаме не отразилась неблагоприятно на президентских выборах, и чтобы президентские выборы не отразились неблагоприятно на войне во Вьетнаме. Если Клиффорду удастся справиться с этими двумя сложнейшими задачами, можно будет утверждать, что он вышел с честью из более чем трудного положения».
И тем не менее, Одно дело успешно руководить адвокатской конторой, в которой работает 19 служащих. И совсем другое – стать во главе огромного министерства, в котором работает не менее 27 тысяч человек, и распоряжаться бюджетом 77 миллиардов долларов в год. Если Макнамара был энергичным реформатором, то от его преемника этого никто не ожидает. Но у Макнамары было немало врагов. У Клиффорда их нет, а друзей у него много. Он охотно общается с людьми, считается самым элегантным мужчиной в Вашингтоне. Он играет на гитаре, охотно танцует, увлекается игрой в гольф. Таков новый министр обороны Соединенных Штатов. Человек, способности которого так высоко оценили три президента Соединенных Штатов Америки.
Кларк Клиффорд, новый министр обороны США. Радио «Свобода», 20 февраля 1986 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
В медицинской школе Пенсильванского университета разработали метод выращивания протяженных нервных соединений. Культура нейронов была помещена на две близко расположенные мембраны. Затем с помощью шагового электродвигателя одну из мембран стали очень медленно отодвигать от другой. В ответ на возникающее натяжение нейроны стали удлинять соединительные отростки, аксоны. За неделю расстояние между мембранами удалось довести до 1 сантиметра. При этом нейроны на двух мембранах были тесно связаны трехмерной сетью соединений. Исследователи надеются, что выращенные таким образом протяженные фрагменты нервной системы можно будет использовать в качестве пересадочного материала при лечении серьезных травм позвоночника. В ближайшее время такие эксперименты будут проведены на крысах. В Соединенных Штатах стала снижаться абсолютная величина смертности от раковых заболеваний, сообщает журнал New Scientist. Согласно опубликованным статистическим данным, пик смертности от рака был достигнут в 2002 году и составил 557 тысяч человек в год. Начиная с 2003 года эта величина стала постепенно уменьшаться. При этом относительная величина смертности от рака в расчете на 100 тысяч человек сокращается уже с 1991 года. Однако прирост населения до последнего времени не позволял достичь снижения абсолютных показателей. У озона нет минимальной безопасной концентрации. По крайней мере, безопасная для здоровья концентрация озона много ниже самых жестких принятых в мире ПДК и даже ниже естественной концентрации озона в атмосфере. Об этом говорит проведенное в Соединенных Штатах исследование корреляции смертности с кратковременными повышениями содержания озона в атмосфере. Оказалось, что увеличение концентрации озона на 10 частей на миллиард в течение двух дней приводит к росту смертности в городах на 0,3%. Основным источником озона в нижних слоях атмосферы являются автомобильные выхлопы, содержащие оксид азота, который способствует образованию озона под воздействием солнечного света. Частная американская компания «Лифтпорт» провела испытание прототипа космического лифта. Тонкий прочный трос длиной более 1,5 километра был приведен в вертикальное положение при помощи трех аэростатов. Небольшой робот с питанием от электрических батареек смог подняться по нему на высоту 0,5 километра. Через месяц компания планирует испытать трос длиной 3,5 километра, а к 2018 году построить настоящий космический лифт.
Панорама новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная тема, связанная со средствами массовой информации. Газета «Комсомольская правда» переезжает в новое здание на Тимирязевской улице в Москве. Как сообщил «Радио Свобода» главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, это может произойти уже в конце недели. Основной версией пожара, случившегося в помещении редакции 13 февраля, остается непотушенная сигарета, но следствие, по словам Сунгоркина, рассматривает и другие версии, среди которых умышленный поджог, рассказывает наш корреспондент корреспондент Любовь Чижова.
Новое здание для «Комсомольской правды» приобретает холдинг «Профмедиа», в который входит газета. Здание издательства «Пресса» на улице «Правды», где произошел пожар, по мнению ряда московских чиновников, восстановлению не подлежит. Его снесут, а потом построят заново. О новом здании, в которое переезжает «Комсомольская правда», и об основных версиях пожара мне рассказал главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Мы переезжаем в здание бывшей поликлиники издательства «Пресса». Там сейчас завершают косметический ремонт и прокладку электросетей и компьютерных сетей. Но я считаю, в нашей ситуации это вполне нормальные условия для работы.
В течение какого времени «Комсомольская правда» сможет уже переехать в новое здание и начать там работать в полную силу?
27 февраля мы рассчитываем начать переезд. И, соответственно, дня через три, там, числа 2-3 марта, считаем, что начнем работать в полную силу.
Подсчитали ли вы ущерб уже от пожара?
Грубо на глазок мы считаем прямой материальный ущерб примерно 60 миллионов рублей. Мы сходу на эту цифру ориентировались и сейчас тоже думаем, что такая она и есть. Это оборудование, мебель, личные вещи, которые у огромного количества людей. Списчиков мы не потеряли, потому что подписка делается как бы заранее, но мы не потеряли и читателей в целом, потому что тиражи у нас не упали, а даже слегка подросли, явно, что людям было интересно, как мы сейчас выходим.
Основной версией пожара до сих пор остается непогашенная сигарета. Какие-то новые версии появились, и сама комсомолка как-то расследует это происшествие?
Мы сегодняшнего дня договорились с адвокатской конторой Private Attorneys Group. Мы вот с этой компанией заключаем сегодня договор, чтобы она защищала наши интересы при юридических рассмотрениях этого пожара.
Но к вам-то никаких исков не предъявлено?
Пока нет, но боюсь, что будут предъявлять, потому что есть несколько версий пожара, в том числе есть безусловные версии неосторожное курение. Но есть версии и поджога, есть версии и электропроводки. Здание очень старое, 30-х годов. Я считаю, что главная проблема даже не то, от чего это загорелось. Главная проблема случилась вот что. После начала пожара пожарные приехали только через 40 с лишним минут. Почему они так поздно приехали, тоже такая пока загадочная ситуация, потому что пожарные приехали через 11 минут после того, как получили информацию о пожаре. Почему им около получаса не давали информацию о пожаре, вот это вот такая одна из загадок этого дела.
Говорил главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Олимпийская панорама.
Итак, сегодняшний день на Олимпиаде в Турине. О последних событиях нам расскажет спортивный обозреватель Радио Свобода Олег Винокуров. Олег, здравствуйте, что нового происходит?
Здравствуйте. Вот сегодня в программе дня розыгрыш 5 комплектов наград, и комплект один уже нашел своих обладателей. Это были состязания у горнолыжников в гигантском слаломе. Здесь победил австриец Бенджамин Райх. Француз Жоэль Шеналь занял второе место, а еще один представитель Австрии Херман Майер третье. Таким образом, знаменитый Херман Майер вернулся на олимпийский пьедестал. Напомню, что в 98 году в Нагано он был победителем именно в этой дисциплине. Ну и такие случаи не редкость на нынешней Олимпиаде, когда спустя 8 лет новые медали завоевывают спортсмены. Вот, например, вчера женщины состязались в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров, и здесь чемпионкой стала голландка Мариан Тиммер, которая тоже в Нагано в 98 году на этой же дистанции победила. А нынешняя Олимпиада складывалась для нее поначалу не очень удачно, потому что на дистанции 500 метров она была дисквалифицирована, но вот 1000-метровку выиграла. И вот что сказала она после своей победы.
Это просто безумие. Спустя 8 лет это случилось снова. Просто фантастика. Я мечтала об этом, и вот мечта осуществилась. Что может быть лучше? Я была так расстроена тем, что произошло на 500-метровке, и, если честно, не надеялась победить здесь. Думала, что смогу попасть в тройку, но победить, да, это невероятно.
Yeah, it's unbelievable. Это была Мариан Тиммер, теперь уже двукратная олимпийская чемпионка. Ну, вчера и еще один спортсмен, тоже 8 лет спустя, вернулся на олимпийский пьедестал. Это бобслеист из Канады Пьер Людерс. Он, правда, не сумел победить, как сделал это в Нагано в 98-м, занял второе место вслед за немецким пилотом Андре Ланге. Но, естественно, все равно был очень этому рад.
Для меня это был долгий путь. 8 лет я ждал свою первую медаль и 16 лет вторую. И я должен поблагодарить Ласселиса Брауна за то, что он помог мне добиться этого.
Ласселис Браун, о котором говорил Пьер Людерс, канадский пилот, это, естественно, его партнер по бобслейной двойке. К слову, интересно, что Ласселис Браун изначально выступал за Ямайку в четверке. Вот Людерс его приметил, пригласил к себе. Брауну незадолго до Олимпиады дали канадский паспорт, и он смог вот тоже стать серебряным призером Олимпиады вместе с Пьером Людерсом. Ну, через час я познакомлю вас и с новыми новостями с Олимпиады.
Спасибо, Олег. Это был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров с последними новостями с зимних Олимпийских игр. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Коблин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища Ивана Черных к 4 годам условно за избиение рядового. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента республики. В Чечне, по официальным данным, с конца 99 года пропали без вести или были похищены 2780 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Задолженность по заработной плате в России в январе увеличилась примерно на 25%, составив к началу февраля 7 миллиардов 186 миллионов рублей. Об этом сегодня сообщила Федеральная служба статистики. В том числе долг бюджета всех уровней вырос более чем в 2 раза, до 417 миллионов рублей. Задолженность по зарплате, вызванная отсутствием средств у предприятий и компаний, к 1 февраля составила 6 миллиардов 769 миллионов рублей. По сравнению с началом января ее объем увеличился почти на 22%. Решение о проведении товарных интервенций на российском рынке зерна может быть принято в конце апреля. По словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, к этому времени будет сделан более точный прогноз урожая зерновых в стране в нынешнем году. В ходе закупочных интервенций, проведенных с августа 2005 года по январь 2006, государство закупило у производителей 1 миллион 660 тысяч тонн зерна, потратив на это 5 миллиардов рублей. Товарные интервенции, то есть продажа зерна из резервов, производятся для стабилизации ситуации на рынке в случае повышения цен на него. Между тем, президент Владимир Путин потребовал сегодня от правительства не допустить дефицита сельскохозяйственной продукции и роста цен на нее в связи с потерями, вызванными нынешней холодной зимой. По оценке министра Алексея Гордеева, в стране из-за морозов погибли до 30% озимых и около 10% садов и виноградников.
Холода отразятся на урожае плохо, это уже очевидно. Это касается и озимых культур, это касается и производства фруктов, имеется в виду плодовые, семечковые, косточковые. Это касается и виноградников. Мы, конечно, особенно обеспокоены состоянием урожая зерна в 2006 году. Необходимо предпринимать меры, которые бы позволили за счет ярового сева перекрыть те потери, которые мы получим на зимних культурах.
Энергетическому холдингу РАО ЕС «Россия» необходимо 25 миллиардов рублей для перевода 27 электростанций на использование угля в качестве основного вида топлива, сообщил член правления холдинга Владимир Аветисян. Эти электростанции расположены в центральной части страны, на Урале и в Сибири, и на них до сих пор сохранилась соответствующая инфраструктура. РАО ЕС «Россия», по словам его представителя, в будущем планирует увеличивать использование угля для выработки электроэнергии. Сейчас российская электроэнергетика потребляет около 30% общего объема добываемого в стране угля. В свою очередь, эксперты сомневаются в том, что РАО ЕС России сегодня в состоянии обеспечить необходимый уровень инвестиций в развитие генерирующих мощностей, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Идет процесс старения фондов, потому что уже много лет энергетики говорят, ну сколько можно, мы не можем жить без инвестиций. Государство после того, как кончилась советская власть, инвестиций государственных на развитие электроэнергетики не дает. А сделать цены такими, которые позволили бы мобилизовать средства на перевооружение, тоже не дает. И вот так они живут.
Эксперты американского журнала Forbes назвали Белоруссию самой негостеприимной страной для иностранных инвестиций в СНГ, поставив ее в целом на 5-е место в мире, после Гаити, Лаоса, Анголы и Зимбабве. Этот рейтинг был составлен с учетом существующих в странах административных ограничений, законодательной защиты инвестиций, уровня коррупции, а также особенностей налоговой системы. Лучшая в странах СНГ с точки зрения инвестиционной привлекательности по версии Forbes – Армения. За ней следуют Молдавия, Грузия и Казахстан. Россия на 5-м месте, опережая Украину и Азербайджан. Аналитики считают, что российская экономика представляет все больше интерес для иностранных инвесторов. Однако сейчас в стране не так много проектов, куда можно было бы вкладывать деньги. Среди них и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством, просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в два раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Лакшми Миттал, руководитель и владелец британо-голландской компании Mittal Steel, крупнейшего в мире производителя стали, заявил, что не намерен менять условия предложенной им сделки с европейской металлургической компанией Arcelor, второй в мире. В конце января Mittal Steel предложила купить ее почти за 23 миллиарда долларов, против чего выступили как руководители Arcelor, так и правительства Люксембурга, Франции и Испании, на территории которых расположены главные заводы компании. Черная металлургия – одна из самых фрагментированных отраслей современной индустрии. Даже если сделка Mittal Steel и Arcelor состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 12%. Германский автомобилестроительный концерн Audi, входящий в промышленную группу Volkswagen, отзывает из эксплуатации для проверки и устранения дефектов 70 тысяч легковых автомобилей, в том числе 20 тысяч в самой Германии. Как сообщили представители концерна, тестированию подлежат легковые автомобили Audi A3, оснащенные турбодизельным двигателем объемом 2 литра, у части из которых были выявлены дефекты сцепления. Курс доллара на сегодня 28 рублей 21 копейка. На завтра 28.14. Евро сегодня стоит 33 рубля 52 копейки. Курс на вторник 33.65. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Информационную программу «Время свободы» в рамках информационной программы «Время свободы» вы слушали «Экономическую панораму». И в завершение этого часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Посвящен сегодняшний репортаж острейшей теме «Жизни мусульман в современном западном обществе». В Нидерландах вышла книга о сексуальной жизни местных мусульманок. Ее автор – одна из ключевых фигур среди так называемых мусульманских феминисток, которые борются за реализацию всей полноты прав для женщин, исповедующих ислам. Книга вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые даже сравнили новую книгу с документальными фильмами режиссера Тео Ван Гога, убитого мусульманским фанатиком. О книге и ее авторе – корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме – Софья Корниенко.
Terwijl hij zijn mannelijkheid op mijn lichaam botvierde, kon ik maar aan één ding denken. Ik wil bloeden.
Пока он на мне верхом давал волю собственной мужественности, я была в состоянии думать только об одном — только бы пошла кровь, только бы пошла кровь. Я надеялась, кровь хлынет красными ручейками, прямо как в фильме «Убить Билла», который мы недавно брали на прокат, где кровь, как из душа, лилась из отрубленных рук и ног. Я надеялась, что моя белая нижняя юбка, которая была все еще на мне, расстегнутая посередине, окажется в красных пятнах, доказательствах моей чистоты. Писательница Наима Тагир зачитала отрывок из своей новой книги «Драгоценная собственность» в эфире популярной вечерней телепрограммы «Нова». Голландка пакистанского происхождения, она родилась в Англии, по образованию юрист, в настоящее время живет и работает в Страсбурге. Соратница и сверстница бесстрашной амазонки, депутата нидерландского парламента Аян Херши Али и еще нескольких мусульманских феминисток 21 века, иммигранток из Сомали, Марокко, Египта, 35-летняя Наима Тагир сама с трудом избежала насильственного замужества. В своих многочисленных статьях на страницах ведущих голландских газет она подробно описала, насколько тяжело ей было предать многовековые традиции почитания воли родителей, по сути, порвать с ними прежние отношения ради свободы распоряжаться собственным телом и временем, свободы, которую коренные жители Нидерландов уже привыкли воспринимать как должное. Наима Тагир. Родители подыскали мне мужа, но я воспротивилась. Я сказала, что меня такой вариант не устраивает. Я хочу рисковать, хочу влюбляться, сама, в конце концов, выбрать партнера для замужества. «Драгоценная собственность» — это три новеллы о трех разных мусульманках. В первой новелле 12-летняя героиня вступает в секретную любовную связь со своим взрослым дядей. Впоследствии оказывается, что среди ее многочисленной родни нет ни одного человека, с кем она могла бы поделиться своей страшной тайной. Вторая героиня Наимы Тагир — это взрослая опытная женщина, которой во время первой брачной ночи приходится пойти на лицемерную уловку, принять таблетку завтрашнего дня — чтобы вызвать кровотечение. По словам автора, небезвредные манипуляции с таблетками – обычное дело в консервативных семьях. Наима Тагир. Это обычная стратегия для женщины, тайком нарушившей общепринятый уклад – постараться предстать девственницей перед мужем. В книге я хотела прежде всего показать, как, несмотря на жесткие ограничения, женщина все равно стремится использовать любую возможность самовыражения, свободы, пусть даже в отведенных ей традициями рамках. Это обратная сторона медали в жизни женщины в традиционном обществе. Многие из них изучают свое тело, приобретают сексуальный опыт, просто они не делают это открыто. И тем не менее, в книге Наимы Тагир женщины выбирают не сопротивление, как сама автор, а лицемерие и обман. И дело здесь не в исламе как таковом, заявил в интервью аналитическому журналу «De Groene Amsterdammer» создатель молодежного центра социальной поддержки имам Мухаммед Йильмаз. По его словам, проблемы в большинстве мусульманских семей сегодня – это те же проблемы, которые возникали в довоенных крестьянских семьях коренных голландцев. Иными словами, конфликт невежественных родителей и более образованных с более широким кругозором детей – которые не находят поддержки внутри общины. Так, например, часты случаи психосоматических расстройств среди девушек из консервативных семей, которые вынуждены тайно обращаться за помощью в кризисные центры. Из примерно 500 служащих в Нидерландах имамов хорошим голландским владеют только 40. Тем временем брак с гражданином страны Евросоюза котируется по-прежнему высоко и не иссякает импорт нелюбимых, запуганных и зависимых невест в Голландию. Героиня последней новеллы Наимы Тагир находит мазохистское удовольствие в подчинении мужу. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его международная тема: в Москве проходят переговоры. Российские и иранские дипломаты обсуждают иранскую ядерную проблему. Также мы поговорим о ситуации в палестинской автономии, против которой сегодня Израиль объявил, вводит экономические санкции. Через полторы минуты после двух коротких объявлений мы вас ждем на наших волнах.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Таском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.